Глава 41. Цари израильские Ахав и Ахазия. Полное водворение при них идолопоклонства в царстве израильском. Пророк Илия. Вредные последствия союза Иосафата с царями израильскими. В то время как в царстве иудейском после нечестия первых царей прилагались усилия к восстановлению истинной религии и закона Моисеева в народе и достигли довольно благоприятных результатов, в царстве Израильском с каждым царствованием усиливалось нечестие и идолопоклонство. Но в высшей степени это зло достигло при восьмом царе Израильском, Ахаве, который наследовал отцу своему Амврию на 38-м году царствования Асы и царствовал 22 года. Уже отец его приобрел худую славу, но Ахав превзошел и его и оставил по себе в истории самую печальную память. От природы он наделен был задатками добра, и они выражались в нем в любви к искусству и способности воспринимать добрые советы. К несчастью, он имел слабую волю и всецело подчинился своей властолюбивой и высокомерной жене Иезавели, с именем которой связывается даже еще более худая слава, чем с его собственным. Она была дочь сидонского царя Ефваала, бывшего жреца, который достиг престола через убийство своего брата. Дочь его вполне унаследовала от него его худшие качества — деспотическое высокомерие, отчаянную настойчивость, кровожадную жестокость и, более всего, фанатическую преданность постыдному и возмутительному идолопоклонству Астарте, жрецом которой некогда был ее отец. Неудивительно, что, сделавшись царицей израильского народа, она стала презирать религию Иеговы и решилась водворить в израильском народе свое нечестивое идолопоклонство. Ахав вполне подпал под ее влияние и по ее настоянию построил в Самарии храм и жертвенник Ваалу. Вместе с ним устроил особую дубраву для гнусных оргий в честь Астарты. Затем приняты были меры к полному искоренению религии Иеговы и водворению финикийского культа. Учреждена была особая школа жрецов или пророков нового культа, и о численности их можно судить потому, что при дворе Иезавели состояло 450 пророков Вааловых и 400 дубравных, и все они питались от стола Иезавели. Все истинные пророки по ее повелению были избиты, кроме 100 человек, которые спаслись бегством и укрылись в пещере, где их тайно питал хлебом и водой благочестивый Авдий, начальник дворца Ахавова. Наступил самый мрачный период в истории израильского народа. Истинная религия гибла в нем, а вместе с ней рушились и все великие для него обетования. Тогда стало необходимым особое орудие промысла Божия для поддержания гибнущего корабля веры. И оно явилось в лице пророков, самоотверженность которых в деле охранения истинной веры возрастала по мере увеличения нечестия идолопоклонства. Так как идолопоклонническое нечестие достигло своей высшей степени при Ахаве, то в царствовании его явился величайший пророк Ветхозаветной Церкви, грозный мститель за побрание Завета Илия, прообраз того великого проповедника покаяния, который был предтечей Христа. И он не был лишь проповедником слова. Нечестие при нем представляло собой высшую земную силу в лице царя и проявилось в осязательных делах гнусной порочности и неправды. Поэтому и пророк Илия явился представителем силы Божией, которую он ставил в противовес силе зла. И отсюда целый ряд великих чудес, которые должны были служить новой, более осязательной, чем словесная проповедь, формой назидания и обличения огрубевшей совести нечестивого царя с его заблудшим народом. Святой пророк Илия является в истории с поражающей внезапностью, как молниеносная стрела, мгновенно озарившая полуночное небо. О его месторождении существуют только неясные догадки. Судя по его названию «фисвитянин», можно думать, что родом он был из Фисвы, городка в Верхней Галилее, откуда он, однако же, переселился за Иордан, где и жил в пустыне Галаада, со всей простотой и суровостью образа жизни пустынника. Оттуда он и явился внезапно на блестящих улицах Самарии. Необычайный вид этого чужестранца, босого, с длинными волосами на голове, в грубом плаще из верблюжьего волоса, с кожаным поясом на чреслах и посохом в руках, сразу должен был произвести немалое движение в преступной столице нечестивого царя. Но пророк прямо направился ко дворцу. И там, перед лицом самого Ахава, в кратких словах произнес страшный приговор Божий. «Жив Господь Бог Израилев!» — сказал Илия, тем самым обличая гнусное нечестие и неразумие идолопоклонства. «В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Произнеся этот приговор, Илия удалился, избегая мщений нечестивой царственной четы. На время он укрылся у потока Харафа, впадавшего в реку Иордан, где вороны приносили ему хлеб и мясо каждое утро и вечер. Но вот поток высох, потому что приговор Божий вступил в свою силу, и Илия должен был удалиться в Сарепту, город во владениях царя Сидонского. Там он нашел приют у одной бедной вдовы, гостеприимство которой награждено было чудесным восполнением ее скудного запаса муки и масла и восстановлением к жизни ее сына, который был так сильно болен, что не оставалось в нем дыхания. А засуха все еще продолжалась. Плодородные равнины колена Ефремова превратились в знойную бесплодную пустыню, и в Самарии настал голод. Ахав со своим царедворцем Авдией отправился обозревать страну, чтобы убедиться в размерах постигшего ее бедствия. Он отправил гонцов во все концы царства и в соседние страны в поисках за Илией, но его нигде не находили. Тогда пророк явился сам, и прежде всего Авдию, повелевая ему известить царя о его явлении. Но лишь только трепещущий Авдий донес об этом Ахаву, как перед ним лично явился и сам Илия. «Ты ли это, смущающий Израиля?» — гневно спросил царь пророка. «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего», — отвечал Илия, «тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам». Чтобы доказать истину религии и Иеговы и должность Ваала, Илия предложил сделать всенародный опыт через жертвоприношение. С условием, какой бог скорее услышит молитву и низведет небесный огонь для сожжения жертвы. Ахав принял предложение и созвал жрецов Ваала в числе 450 человек. Опыт должен был происходить на горе Кармили, с величавой вершины которой с одной стороны открывается вид на безбрежное море, а с другой — на богатейшие равнины земли обетованной. Собралось множество народа, и Илия одиноко стоял против сотен жрецов и тысяч идолопоклонников. Жрецы Ваала устроили жертвенник и положили на него тельца. Когда их бог Ваал, бог солнца, начал подниматься с восточного небосклона, они приветствовали его появление дикими плясками с причитанием и воплями. «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо он бог! Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть и спит, так он проснется». Жрецы еще более забесновались, крича до неистовства и нанося себе удары ножами и копьями так, что истекали кровью. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Дневное светило, которое безумно боготворилось ими, скатилось с небосклона и скрылось в волнах Средиземного моря. Тогда очередь была за пророком Бога Живого. Подозвав к себе народ, Илия воздвиг жертвенник из 12 камней по числу колен Израилевых, окопал его рвом, который наполнил водой, и, положив жертву, произнес пламенную молитву к Богу, прося его показать идолопоклонникам, что он есть единый истинный Бог, Бог отцов заблудшего народа. Тогда внезапно сверкнул огонь и истребил не только жертву, но и воду во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». По отношению к идолослужителям приведено было в исполнение постановления Моисеева закона. Все жрецы были схвачены и избиты на берегах потока Кисона. Бедствие тотчас же прекратилось. На западе с моря поднялось облачко, как предвестник дождя, и вся страна ожила от обильной влаги. Ахав с радостью поскакал в свою летнюю резиденцию Изреэль, и торжествующий Илия, поясав чресла свои, бежал пред Ахавом до самого Изреэля, на расстоянии 28 верст. Но оттуда он должен был скоро удалиться. Ахав признал силу Бога Израилева, но все происшедшее только еще более распалило злобную ярость Иезавели. Она решила скорее умереть, чем оставить Илию без отмщения за избиение ее жрецов и пророков. Безумствуя от злобы, она послала передать Илие грозную весть: «Если ты Илия, то я Иезавель. Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них», то есть ее жрецов. Но пророк Илия, как ветер пустыни, явился и исчез. Сначала он отправился в Версавию, где ослабевшая была в нем бодрость была поддержана явлением ангела, принесшего ему пищу для подкрепления. А затем он удалился в Синайскую пустыню, в горе Божией Хариву, той священной горе, где Моисей впервые получил свое призвание и в соседстве с которой дано было законодательство. Там он вновь ободрился, как бы восприяв в себя дух самого великого законодателя Моисея, с которым он, как два величайших представителя Ветхозаветной Церкви, явился впоследствии на фаворе перед лицом божественного начальника Нового Завета. Там же он, подобно Моисею, сподобился видении Бога, который явился ему не в грозных знамениях бури, огня и землетрясения, как он мог ожидать, а в веянии тихого ветра, как в знамении благодати, незримой и тихо снисходящей на душу человеческую. Ободрив великого пророка заявлением, что среди израильтян было еще 7000 мужей, колена которых не преклонялись пред Ваалом и уста которых не лобызали его, Господь повелел ему возвратиться своей дорогой и в Дамаске помазать Азаила царем над Сирией, и Иуя царем над Израилем, и Елисея пророком вместо себя. Все эти трое помазанников его должны были выступить на истребление идолопоклонников Ваала. Обстоятельства позволили Илье исполнить только последнее из этих поручений, именно помазание Елисея, которому он предоставил исполнить остальные. Елисей, сын Сафатов, был родом из Авет-Михолы, в долине реки Иордана, близ соединения ее с равниной Ездрелонской. Он был зажиточный земледелец и имел 12 пар валов. Илия нашел его на поле, когда он пахал при 12-й паре валов. Проходя мимо его, Илья набросил на него свою милоть в знак пророческого призвания, и Елисей тотчас же оставил полевые работы, простился с родителями и, принеся в жертву ту самую пару валов, на которых он пахал, последовал за Ильей и стал служить ему. Между тем Ахав, долго не встречая грозного пророка, наверное, думал, что окончательно освободился от него, и воспользовался этим временем для совершения весьма гнусного преступления. Хотя обыкновенной столицей его была Самария, но он любил жить также в веселом городе Изреэле, отличавшемся очаровательными красотами окружающей природы. При расширении и украшении своего дворца там он захотел овладеть великолепным виноградником, принадлежавшим одному жителю Изреэля, Навуфею. Он предложил Навуфею поменяться виноградниками или продать его. Но Навуфей, как истинный израильтянин, ни за что не хотел расстаться со своим наследственным имением, с которым связана была память о всем роде его отцов. Тогда капризный, своенравный, но слабохарактерный деспот от досады и злобы слег в постель и перестал есть. Из этого затруднения вывела его на все готовое Иезавель. Узнав, в чем дело, она сказала ему: «Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен. Я доставлю тебе виноградник Навуфея израилетянина». И она выполнила свое обещание. Написав от имени Ахава тайные письма старейшинам и судьям города, она приказала им во что бы то ни стало обвинить несчастного Навуфея в богохульстве и измене. Судьи с гнусной готовностью исполнили преступный приказ. Против Навуфея выставлены были ложные свидетели, на основании показаний которых, что он хулил Бога и царя, он был осужден и побит камнями, а виноградник его отдан во владение царя. Но преступное дело Иезавели возмутило даже черствую совесть Ахава. Когда царица явилась к нему с ликующим известием, чтобы он взял даром тот виноградник, которого Навуфей не хотел отдать ему из-за серебро, то Ахав, узнав о гнусном убиении честного израильтянина, разодрал одежды свои, надел на себя вретище, и только когда уже подавил в себе голос совести, встал, чтобы пойти в виноградник Навуфея и взять его во владение. Но там, на пороге виноградник его, встретил грозный Илья, приведшим его в трепет словами: «Ты убил и еще вступаешь в наследство? Так говорит Господь, на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь». Озадаченный и пораженный этим появлением грозного мстителя за правду, на самом месте кровавого злодейства, Ахав нашелся только сказать: «Нашел ты меня, враг мой». «Нашел», — отвечал пророк, — «ибо ты предался тому, чтобы делать неугодные пред очами Господа и раздражать его». И затем изрек страшный приговор над всем домом Ахава, который должен погибнуть, а нечестивую Иезавель съедят псы за стенами Изреэля. Тогда еще раз проснулась совесть в Ахаве. Выслушав этот приговор, он умилился пред Господом, ходил и плакал, разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал на вретище, и ходил печально. Вследствие такого смирения приговор был смягчен. Он должен был пасть не на него лично, а на дом его, так что царство перейдет от него к его наследнику сыну. В последние годы своего царствования Ахав был занят главным образом двумя большими войнами с Сирией. Важные победы его в первый из этих войн были как бы знаком принятия его покаяния в деле убийства Навуфея. Против него выступил сирийский царь Венедад II с 32 союзниками и князьями и осадил Самарию, требуя от Ахава вассального подчинения ему. Но когда высокомерный Винодат потребовал от него выдачи жены и детей, то Ахав ответил ему отказом, употребляя пословицу: «Пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся». Один пророк обещал ему победу, и действительно, когда Винодат, приказавший громить Самарию, беззаботно пировал со своими князьями-союзниками и напился до пьяна, Ахав сделал удачную вылазку, разбил неприятеля и обратил его в беспорядочное бегство с пьяным царем во главе. Через год, однако же, война возобновилась, так как Винодат приписал свое поражение тому, что Бог Израильский есть Бог гор, а не долин, и потому, если он потерпел поражение в гористой местности, то, наверное, одержит победу в долинах, куда он и направил свое войско. Но и в долинах Винодат потерпел еще большее поражение. В битве около города Афека он потерял 100 000 пехоты. Остальные хотели укрыться за укрепленными стенами этого города, но обвалившейся стеной его задавило их еще 27 000 человек. Для Винодада остался один выход — сдаться на милость Ахава, что он и сделал со своими военачальниками. Ахав принял смирившегося царя с почетом, пощадил его жизнь при условии возвращения всех отвоеванных им городов и предоставления царю Израильскому право иметь особый квартал в городе Дамаске для пребывания израильтян. Это необычайное содружество с врагом обетованной земли, которого он должен бы подвергнуть примерному наказанию для устрашения и других врагов ее, вызвало негодование пророков, из которых один явился к Ахаву весь избитый и с пеплом на голове, и наглядной притчей укорил царя за его неразумную мягкость. Ахав в неудовольствие возвратился в Самарию. Мир с Сирией продолжался в течение 3 лет. Но Винодат, по-видимому, не возвратил отвоеванных городов, вследствие чего стала неизбежной новая война с ним. Ахав решился силой отнять у сирийцев важный город Рамов-Галаадский, но для обеспечения успеха призвал на помощь своего союзника Иосафата, царя иудейского, который еще раньше этого породнился с ним и теперь приехал навестить его. Благочестивый Иосафат не решался предпринять такого опасного дела без испрошения воли Божией через пророков. Ахав представил ему 400 пророков, которые в один голос предсказывали союзникам блестящую победу. А один из них, Седекия, даже сделал себе железные рога, чтобы наглядно показать, как Ахав избодет сириян до истребления их. Но устами всех этих пророков говорил дух лживый. Один только честный Михей откровенно предсказал предстоявшие поражения и гибель. Но за это правдивое предсказание рогатый Седекия ударил его по щеке, а Ахав велел посадить его в темницу со строгим приказом кормить его скудно хлебом и скудно водою, пока царь не возвратится из похода в мире и с победным торжеством. Однако же слова Михея заставили Ахава принять некоторые предосторожности. Он снял с себя царское одеяние, чтобы не быть особенно заметным неприятелю, коварно предоставив одному Иосафату честь носить царские одежды во время сражения. Винодат приказал своей коннице направить всю свою силу против неприятельского царя. И сирийская конница с такой неотразимой силой ринулась на Иосафата, что он спасся только отчаянным криком, что он не Ахав. Между тем, несмотря на свои предосторожности, Ахав был смертельно ранен стрелой из вражеского лука. Из пыла битвы он вывезен был на колеснице и умер. При его падении войско израильское дрогнуло и обратилось в бегство. Тело царя было привезено в Самарию и погребено там, а когда окровавленную колесницу мыли в пруде Самарийском, то кровь Ахава лизали псы, как и предсказал ему Илия. Иосафат, между тем, невредимо возвратился в Иерусалим, раскаиваясь в своем неразумном союзе с нечестивым царем. Он смиренно выслушал укор от пророка Иуя за этот союз и делами благочестия хотел загладить этот проступок. Но вредные последствия его не замедлили сказаться и после этого. Весть о поражении его разнеслась по всем окрестным народам, и этим несчастьем не преминули воспользоваться аммонитяне и муавитяне, которые решили отомстить израильтянам за прежнее свое подчинение им. Соединившись с другими соседними племенами, они составили сильный союз против царя иудейского и сделали нашествие на богатую садами местность около Енегди, к западу от Мертвого моря. Благочестивый Иосафат прибег к высшей помощи, объявил пост по всей стране и с пламенной молитвой обратился к Богу. Молитва его была услышана. Между союзниками-неприятелями произошли раздоры. Они напали друг на друга, а иудеи воспользовались богатой добычей в оставленном ими лагере. Союз между двумя еврейскими царствами продолжался, однако же, и в течение короткого царствования сына и преемника Ахавова Ахазии. Он во всем следовал своему отцу и своей матери, делая неугодное пред очами Господа. Упав однажды с балкона своей горницы, он отправил в филистимский город Аккарон послов спросить у славившегося своими целебными силами бога Вельзевула, выздоровеет ли он от ушиба. Тогда опять явился Илия, который, встретив послов, сказал им: «Разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вельзевула, божество Аккаронское? За это так говорит Господь: с постели, на которую ты, Ахазия, лег, не сойдешь с нее, но умрешь». Сказал и удалился. Устрашенные послы возвратились в столицу и донесли царю. Разъяренный царь приказал схватить Илию и привести к себе. Два отряда войск по 50 человек подступали к нему на горе, но оба были уничтожены небесным огнем. Только на мольбу благочестивого сотника третьего отряда Илия согласился оставить свое неприступное убежище, явился к царю и бесстрашно повторил перед ним свое грозное предсказание. И вскоре Ахазия умер, не оставив по себе прямого наследника. А на место его воцарился брат его Иорам. Вместе с тем окончилось и земное поприще великого пророка. Предчувствуя конец своей земной жизни, пророк Илия хотел закончить ее наедине с Богом. И с этой целью несколько раз пытался разлучиться со своим неразлучным спутником и служителем Елисеем. Но Елисей и сам сознавал, что с его великим учителем готовится произойти нечто великое, и не отлучался от него. Перейдя около Иерихона через Иордан, который от мановений мантии Илии расступился перед пророками, последний, наконец, открыл своему спутнику и ученику, что он взят будет от него, и сказал ему: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». Елисей отвечал: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Елисей просил слишком много, но ему дано было просимое отчасти. Когда они шли далее, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и кони его!» И не видел его боли. В печали о разлуке со своим возлюбленным учителем он разодрал свою одежду и вместо нее поднял упавшую милоть Илии. Ею на обратном пути он разделил воды Иордана. Встретившие его пророки признали в нем духовного преемника Илии и поклонились ему до земли. На пути в Вифиль его встретили насмешками дети из этого города, которые, очевидно, следуя примеру своих нечестивых родителей, издевались над пророком, крича ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый!» За это в наказании и предостережении нечестивым родителям 42 из этих детей были растерзаны вышедшими из соседнего леса медведицами, а Елисей отправился на гору Кармил, чтобы там, в этом любимом убежище его великого учителя, в уединенном общении с Богом, укрепить свой пророческий дух. Затем уже оттуда он направился в Самарию, где царствовал младший сын Ахава Иорам.